Глава 31. Представление за ужин. Ранд, сузив глаза, следил за столбом пыли, поднимавшимся впереди за тремя-четырьмя изгибами дороги. Мэтт уже направлялся к буйно разросшимся кустам живой изгороди, протянувшейся вдоль обочины. Если в ней удастся найти проход, то за вечно зеленой листвой и густо переплетенными ветвями можно будет спрятаться не хуже, чем за каменной стеной. По другую сторону дороги, отмеченной редкими бурыми скелетами кустов в рост человека, раскинулось широкое с полмили чистое поле, за которым темнел лес. Поле могло быть частью не очень давно брошенной фермы, но быстро спрятаться там было негде. Ранд старался определить скорость пыльного столба и силу ветра. Внезапный порыв закружил дорожную пыль вокруг юноши, швырнув пригоршню сора ему в глаза. Ранд заморгал и поправил простой темный шарф, обмотанный вокруг носа и рта. Шарф теперь был не очень чистым, лицо у него чесалось, но он защищал от висящей в воздухе пыли. Его дал Ранду фермер. Широколицый мужчина со щеками и лбом, изборожденными глубокими морщинами от тревог и забот.
«Не знаю, от чего вы бежите», — сказал он тогда, озабоченно хмурясь, — «и знать не хочу. Вам понятно? У меня семья».
Вдруг фермер вытащил из кармана куртки два длинных шарфа, свернутых клубком, и сунул их юношам.
«Это немного, но возьмите. Шарфы моих мальчишек, у них найдутся другие. Меня вы не знаете, понятно? Времена сейчас тяжелые».
За этот шарф Ранд был глубоко благодарен фермеру. После Беломостя перечень добрых поступков со стороны посторонних людей был совсем короток. Ранду не верилось, что он станет заметно длиннее. Мэтт, лицо которого, кроме глаз, полностью скрывал обмотанный вокруг головы шарф, быстро шел вдоль живой изгороди, дергая за зеленые ветви. Ранд коснулся украшенного цаплей феса у своего пояса, но потом опустил руку. Однажды прорубленная в изгороди дыра уже чуть не выдала двух друзей. Пыльный столб приближался, становясь плотнее. «Это не ветер». Хорошо, хоть дождя нет. Дождь прибивает пыль. Каким бы сильным он ни был, наезженная дорога в грязь никогда не превращалась, но после дождя пыли не было. Только пыль могла предупредить о чьем-то приближении раньше, чем его услышишь. Иногда и это предупреждение опаздывало.
«Сюда!»
— тихо позвал Мэтт. Со стороны казалось, что он шагнул прямо сквозь живую изгородь. Ранд поспешил за ним. Когда-то тут проделали дыру. Она отчасти заросла и с трех шагов выглядела такой же сплошной стеной, как и остальной кустарник, но вблизи оказалась тонкой ширмой из веток. Когда Ранд протиснулся сквозь отверстие, то услышал топот лошадей. Это не ветер. Он затаился у едва скрытой молодыми побегами дыры, сжимая рукоять меча, пока верховые проезжали мимо. 5, 6, 7. Просто одетые мужчины, но их мечи и копья. Говорили, что это не сельские жители. На некоторых всадниках были кожаные рубахи с металлическими бляхами, на двоих — круглые стальные шлемы. Наверное, купеческие охранники, ищущие работу. Наверное. Один из них, проезжая мимо дыры, случайно повел глазами в сторону живой изгороди, и Ранд на дюйм обнажил свой меч. Мэтт тихонько заворчал, будто загнанный в угол барсук, кося глазами над шарфом. Рука его была под курткой. Как только возникала опасность, он всегда хватался за кинжал из шадр логота. Ранд терялся в догадках. Хочет ли его друг защитить себя или стремится защитить кинжал с рубином в рукояти? В последнее время Мэтт, похоже, порой начисто забывал про лук. Всадники проскакали медленной рысью, направляясь куда-то с определенной целью, но без особой спешки. Пыль осела на живую изгородь, рассыпавшись по веткам. Ранд подождал, пока не затих стук копыт, и только потом осторожно высунул голову в дыру. Пыльный шлейф тянулся по дороге, дальше двигаясь в ту сторону, откуда шли юноши. Небо на востоке было чистым. Ранд выбрался на дорогу, провожая взглядом убегающий на запад столб пыли. «Не по нашу душу», — сказал он наполовину вопросительно, наполовину утвердительно. Вслед за ним, настороженно оглядываясь по сторонам, вылез Мэтт. «Может быть», — произнес он, — «может быть». Ранд представления не имел, к чему относятся слова друга, но кивнул. «Может быть». Не так начиналось их путешествие по Кеймлинскому тракту. Долгое время после бегства из Беломостья Ранд ловил себя на том, что пристально всматривается в дорогу у себя за спиной. Иногда он замечал человека, при виде которого у него перехватывало дыхание, высокого худого мужчину, торопливо идущего по дороге, или долговязого беловолосого парня, сидящего рядом с возницей в фургоне. Но это всегда оказывался либо торговец, либо какой-нибудь фермер, спешащий на рынок, но никогда Том Мерлин. День проходил за днем, и надежда Ранда таяла. Движение по дороге было оживленным. Фургоны и повозки, конные и пешие, поодиночке и группами, обоз купца или дюжина всадников. Тесно на тракте отнюдь не было, и зачастую в поле зрения не оставалось ничего, кроме почти голых деревьев, выстроившихся вдоль наезженной дороги. Но тут точно путешествовало гораздо больше людей, чем Ранду доводилось видеть в двуречье. Большинство путников направлялось в ту сторону, что и юноши, на восток, к Эймлину. Несколько раз ребятам посчастливилось милю, а то и пять, проехать на телеге фермера, но в основном им приходилось идти пешком. Верховых Ранд и Мэтт остерегались. Заметив вдалеке всадника, они сходили с дороги и прятались, пока тот не проезжал мимо. Никто из седоков не носил черного плаща, да Ранд и не думал, что исчезающий позволит ему видеть, как он приближается, но рисковать все равно не стоило. Поначалу друзья опасались только полулюдей. Первая деревня за Беломостьем выглядела настолько похожей на Эммондов луг, что, завидев ее, Ранд замедлил шаг. Высокие остроконечные соломенные крыши, хозяйки в передниках, сплетничающие у заборов между домами, детишки, играющие на деревенском пустыре, поросшем зеленой травой. Волосы женщин, не заплетенные в косы, свободно падали на их плечи, и кое-что еще тоже было по-иному, но все вместе очень напоминало дом. Коровы щипали зелень, через дорогу важно вышагивали в перевалку гуси, дети, смеясь, возились на пятачках, где травы не было вовсе. На проходящих Ранда и Мэтта они даже не взглянули, в таком отношении к ним и было отличие. Чужаки здесь не редкость. Еще двое не заслуживали больше одного взгляда. Деревенские собаки лишь лениво приподняли головы, принюхиваясь к идущим мимо Ранду и Мэтту. Дела до них никому не было. К вечеру путники миновали деревню. В окнах стали зажигаться огни. Ран почувствовал щемящую тоску по родному дому. «Какая разница, на что похожа эта деревня?» — шептал голосок внутри него. «На самом-то деле это не родина. Даже если ты войдешь в один из этих домов, Тэмата там не будет. А если бы был, осмелился бы ты посмотреть ему в глаза? Теперь-то ты знаешь, да? Не считая всяких мелочей вроде того, откуда ты родом и кто ты такой. Вовсе не горячечный бред». Ранд поник головой от язвительного смешка, звучащего у него в ушах. «Тем же успехом ты можешь остаться и здесь. — ехидничал голос. «Здесь или там? Какая разница, где хуже, когда ты ниоткуда, и тебя отметил темный?»
Мэтт потянул друга за рукав, но тот выдернул руку, освобождаясь, и уставился на дома.
Ранду не хотелось останавливаться, но нужно было посмотреть на них и хорошенько запомнить. «Так похоже на родные места, но тебе никогда больше их не увидеть».
Мэтт дернул его опять. Лицо у него было напряженным, кожа вокруг рта и глаз побелела.
«Идем!» — тихо произнес Мэтт. «Идем же!»
Он смотрел на деревню таким взглядом, будто подозревал, что здесь таится какая-то опасность.
«Пойдем! Нам еще нельзя останавливаться!»
Ранд обвел деревню взглядом и вздохнул. Они еще не так далеко ушли от Беломостья. Если уж Мурдраалу удалось пробраться в Беломостье незамеченным, то обыскать эту маленькую деревушку ему вообще не составит труда.
Ранд позволил Мэтту вывести себя за околицу, и вскоре крытые соломой дома остались далеко позади.
Ночь пала раньше, чем друзья, уже при лунном свете, отыскали место для ночлега под несколькими кустами, на которых все еще держались сухие листья. Путники напились холодной воды из протекавшего неподалеку неглубокого ручейка и, не разжигая костра, свернулись на земле, закутавшись в плащи. Костер могли заметить недруги. Лучше уж скоротать ночь на холоде. Мучимый тревожными воспоминаниями, Ран часто просыпался и каждый раз слышал, как бормочет и ворочается во сне Мэтт. Снов, который Ранд мог бы припомнить, он не видел, но спал все равно плохо.
«Больше ты не увидишь родного дома».
Это была не единственная ночь, которую друзья провели без крыши над головой, когда только плащи защищали их от ветра, а иногда и от дождя, сильного и холодного. Не один раз им приходилось довольствоваться на ужин одной холодной водой. На двоих у них хватало монет, чтобы заплатить несколько раз за еду в гостиницах, но кровать обошлась бы чересчур дорого. Вне двуречья все стоило много дороже, а по эту сторону Аринелли дороже, чем в Байрлоне. Те деньги, что еще оставались, Рант и Мэтт решили сохранить на крайний случай. Как-то днем друзья брели по дороге, в животах у обоих было пусто, в них даже и не урчало. Солнце стояло низко и не грело, а для ночлега на виду ничего не было, кроме опять-таки кустов. И Ранд упомянул про кинжал с рубином. Над головами путников набухали темные облака, грозя ночным дождем. Ранд надеялся, что им повезет. Может, будет всего лишь моросящий, пусть и ледяной, дождик. Ранд прошел еще несколько шагов, прежде чем понял, что Мэтт остановился. Он тоже остановился, поджимая пальцы в сапогах. Так, по крайней мере, ногам чуть теплее. Ранд сунул пальцы под ремни на плечах, сдвигая и ослабляя их. Скатка, одеял и узел, замотанный в плащ Тома, не были тяжелыми. Но даже несколько фунтов после нескольких миль с пустым желудком тянут немало.
— В чем дело, Мэтт? — спросил Ранд.
— А что тебя так заботит его продать? — зло спросил Мэтт. — В конце-то концов, я его нашел. Ты не задумывался, что мне, может, хочется оставить его себе? Ну, хотя бы на время. Если тебе нужно чего-то продать, ну так продай этот проклятый меч.
Ранд провел рукой по эфесу, отмеченному цаплей.
Мне этот меч дал отец. Он принадлежал ему. Я бы не стал просить тебя продать вещь, которую тебе дал твой отец. Кровь и пепел, Мэтт, тебе что, нравится ходить голодным? В любом случае, даже если удастся найти покупателя, много ли можно выручить за меч? На что меч фермеру? А за этот рубин можно получить столько, что хватит проехать всю дорогу до Кеймлина в экипаже. Может, даже до Тарвалана. И мы бы могли каждый день обедать и ужинать в гостиницах, а каждую ночь спали бы на кроватях. Может, тебе больше по душе пешком протопать через полмира и при этом спать на голой земле?
Ранд свирепо смотрел на Мэтта, а тот в ответ тоже буравил его взглядом. Так они и стояли на самой середине дороги, пока Мэтт вдруг не пожал скованно плечами и не опустил взор на дорогу.
«А кому я продам его, Ранд? Фермер заплатил бы цыплятами. За цыплят экипаж нам не нанять. Если б я только показал кинжал в любой деревне, через которую мы проходили, они бы наверняка решили, что мы украли его. Один свет знает, что тогда случилось бы».
Через минуту Ранд неохотно кивнул. «Ты прав. Я понимаю. Прости, я не хотел на тебя накидываться. Это просто потому, что я голоден, и ноги гудят».
«Меня тоже».
Друзья вновь двинулись по дороге, шагая еще более устало, чем прежде. Налетел порыв ветра, швырнув им пыль в лицо.
«У меня тоже», —
повторил Мэтт и закашлялся. Несколько раз на фермах ребятам повезло разжиться едой, перекусить и провести ночь в тепле. В стогу сена было почти так же тепло, как и в комнате с камином, если, конечно, сравнивать с ночлегом под кустом. Да и в стогу стоит закопаться поглубже в сено, даже без навеса можно не опасаться дождя, если только не хлещет ливень. Иногда Мэтт пробовал свои силы в краже яиц, а однажды набрался нахальства подоить оставленную без присмотра корову, привязанную длинной веревкой к колышку и мирно щипавшую на лугу траву. Но на фермах по большей части имелись собаки, и фермерские псы были на стороже. Пробежка в 2 мили, слающий свор и несущийся по пятам — слишком высокая цена за 2 или 3 яйца, как считал Рант, особенно когда уходили часы, что собаки отстали и, наконец, позволили двум друзьям слезть с дерева, на котором они спасались от острых клыков. Вот об этих-то потерянных часах Ранд больше всего и жалел. Хоть Ранду такой способ и не очень-то нравился, но он предпочитал подходить к ферме открыто, при ярком дневном свете. Иногда на чужаков все равно спускали собак, ни слова не сказав, потому что слухи и тревожные времена заставляли всякого живущего в стороне от других людей с подозрением и опаской относиться к любым незнакомцам. Но нередко неполный час колки дров или таскания ведер с водой вознаграждался едой и постелью, хотя иногда постелью оказывалась охапка соломы в конюшне. Но час или два случайной работы — это час или два дневного света, когда они не двигались дальше, час или два, за которые Мурдраал мог нагнать их. Иногда Ран задумывался, сколько миль исчезающий в состоянии проделать за час. Ранд жалел каждую потерянную на работе минуту, хотя, признаться, не так уж сильно жалел, когда с волчьей жадностью налегал на горячий суп, налитый в миску хозяйкой. А когда есть было нечего, понимание того, что с каждой уходящей минутой они с Мэттом все ближе к Эмлину, ничуть не могло успокоить его пустой желудок. Ранду никак не удавалось разобраться со своими мыслями. Что хуже, терять время или идти голодным? Но Мэтт, оказывается, беспокоился не только о желудке или погоне. «Что мы вообще о фермерах знаем?» — спросил Мэтт как-то после полудня, когда на маленькой ферме они с Рандом выгребали навоз из стойла.
«О, свет, Мэтт! А что они знают о нас?»
Ранд чихнул. Они работали голые по пояс, и солома щедро облепила потные тела, а в воздухе висела соломенная труха.
«Я только знаю, что они дадут нам по куску жареного мяса молодого барашка и уложат спать в настоящую кровать».
Мэтт воткнул вилы в навоз и солому и покосился на фермера, идущего из глубины сарая с ведром в одной руке и со скамеечкой в другой. Фермер, сутулый старик с дубленой кожей на лице и с редкими седыми волосами, замедлил шаг, заметив, что Мэтт хмуро смотрит на него, потом быстро отвернулся и заторопился из сарая, расплескав в спешке из ведра молоко.
«Он что-то замышляет, говорю тебе», — сказал Мэтт. «Видел, как он не хотел встретить мой взгляд? С чего они так
расположены к паре бродяг, которых они раньше и в глаза-то не видели. Ответь мне.
Его жена говорит, что мы напоминаем ей внуков. Хочешь ты из-за них волноваться? То, о чем нам нужно тревожиться, позади нас.
Надеюсь.
Он что-то замышляет,
бурчал Мэтт. Закончив работу, ребята умылись в корыте у сарая. Тени далеко протянулись от заходящего солнца. По пути к дому Рант обтерся своей рубашкой. Фермер встретил их, стоя в дверях. Он как бы просто так опирался на дубинку. Из-за плеча старика выглядывала его жена. Она мяла в руках фартук и кусала губы. Рант вздохнул. Теперь он не думал, что они с Мэттом напоминают хозяевам внуков.
«Наши сыновья придут навестить нас вечером», — сказал старик. «Все четверо! Я чуть не забыл. Они придут все вчетвером. Большие парни, сильные. Вот-вот будут здесь в любую минуту. Боюсь, у нас не найдется кровати, которую мы вам обещали».
Жена фермера просунула у него под рукой небольшой узелок, завернутый в салфетку.
«Вот, тут хлеб, сыр, соленые огурцы и баранина. Может, хватит на обед и ужин? Берите!»
Ее морщинистое лицо умоляло парней забрать еду и уходить. Рант взял узелок.
«Спасибо. Я понимаю. Пойдем, Мэтт!»
Мэтт пошел за ним, ворча и натягивая через голову рубашку. Рант решил, что будет лучше оставить за собой как можно больше миль и лишь потом остановиться поесть. У старика-фермера была собака. «Могло обернуться и хуже», — думал Рант. «Тремя днями раньше, пока друзья еще работали, на них натравили собак. Собаки и фермер с двумя сыновьями, размахивая дубинками, гнались за ними до самого Кеймлинского тракта и еще с полмили по нему, только потом повернули обратно. Юноши едва успели похватать свои пожитки и задали стрекача. Фермер держал в руках лук с наложенной на тетиву стрелой с широким наконечником».
«И попробуйте только вернуться, слышите?»
Орал он им вдогонку.
«Не знаю, что у вас там на уме! Только чтоб я больше не видел ваши бегающие глаза!»
Мэтт начал было разворачиваться, нашаривая рукой колчан, но Ран потянул его за рукав.
«С ума сошел!»
Мэтт мрачно взглянул на него, но, по крайней мере, останавливаться не стал. Ранду иногда приходила в голову мысль, а стоило ли задерживаться на фермах? Чем дальше они шли, тем подозрительнее к чужакам становился Мэтт, и все меньше ему удавалось скрывать свое недоверие. Или же он попросту не старался его скрывать. За ту же самую работу кормежка становилась все скуднее, и иногда для ночлега даже уголок в сарае не предлагали. Но потом решение всех проблем пришло Ранду в голову. Или это казалось решением? И случилось все на ферме Гринвилла. У мастера Гринвилла с женой было 9 детей. Самая старшая — дочь. Всего на год, если не меньше, младше Ранда и Мэтта. Мастер Гринвилл был крепким мужчиной и, имея столько детей, наверное, вряд ли испытывал в хозяйстве нужду в какой-нибудь подмоге. Но он оглядел парней с ног до головы, присмотрелся к их одежде в дорожной грязи и к пыльным сапогам и решил, что у него найдется работа для еще пары другой работящих рук. Миссис Гринвилл заявила, если они хотят сидеть за ее столом, то не в такой грязной одежде. Она клонила к тому, чтобы устроить грязнулям стирку, а кое-что из старой одежды ее мужа вполне подойдет ребятам для работы. При этом она улыбнулась, и для Ранда на мгновение стала похожа на миссис Алвир, хотя ее волосы были цвета спелой ржи, таких волос ему видеть не доводилось. Даже Мэтта, по-видимому, отчасти отпустила напряжение, и он расслабился, когда улыбающаяся женщина повернулась к нему. А со старшей дочерью дело обстояло совсем иначе. Темноволосая, большеглазая и хорошенькая, Эльза широко улыбалась юношам всякий раз, когда родители не смотрели в ее сторону. Пока парни работали, передвигая бочки и таская мешки с зерном в амбаре, она стояла, прислонившись к дверце стойла, что-то тихо напевая и покусывая кончик своей длинной косы, и наблюдала за ребятами. На Ранда она поглядывала с особым интересом. Он пытался игнорировать ее, но через несколько минут надел рубашку, что одолжила ему миссис Гринвилл. Рубашка была узка в плечах и слишком коротка, но все же лучше, чем ничего. Эльза громко расхохоталась, когда Ранд натянул рубашку. Он уже начал подумывать, что в этот раз их выгонят вовсе не по вине Мэтта.
«Перин бы знал, как с этим справиться», — подумал Ранд. «Он бы мигом выдал что-нибудь эдакое, и очень скоро она смеялась бы его шуткам, вместо того, чтобы без всякой цели болтаться тут, где ее в любой момент может увидеть отец». Только вот он никак не мог придумать что-нибудь эдакое, да и шуточки не шли ему на ум. Когда бы Ранд не повернулся к ней, она улыбалась ему, да так, что ее отец без колебаний спустил бы на работничков собак, заметь только он эту улыбку. Улучив момент, девушка сообщила Ранду, что ей нравятся высокие мужчины, а на окрестных фермах все парни низкорослые. Мэтт заржал гадко и тихо. Мечтая лишь об одном, как бы суметь отшутиться, Ранд попытался сосредоточиться на своих вилах. Младшие дети хозяев, по крайней мере в глазах Ранда, были сущим подарком судьбы. Настороженности Мэтта всегда чуть убывало, когда вокруг него сновали детишки. После ужина семья фермера и двое парней расположились у камина. Мастер Гринвилл в своем любимом кресле набивал табаком трубку. Миссис Гринвилл, поставив рядом коробочку с нитками, возилась с рубашками, выстиранными ею для Ранда и Мэтта. Мэтт вытащил разноцветные шарики Тома и принялся жонглировать. Он никогда так не поступал, если только рядом не было детей. Малыши заливались смехом, когда он делал вид, будто роняет шарики, подхватывая их в последний миг. А ребятишки радостно хлопали в ладоши, восторгаясь фонтанами, восьмерками и кольцом из шести шариков, когда Мэтт и в самом деле чуть не уронил шарики. Но все приняли это как должное, как ловкий трюк. Причем мастер Гринвилл с женой аплодировали жонглеру с не меньшим усердием, чем их дети. Закончив номер, Мэтт раскланялся во все стороны, также широко разводя руками и взмахивая ими, как и Том. Потом Ранд достал из футляра флейту Тома. Всегда, когда он брал в руки инструмент, юноша ощущал укол печали. Касаться золотисто-серебряных завитушек было все равно, что прикасаться к памяти о Томе. Ранд ни разу не брал в руки арфу, разве только чтобы удостовериться, что она в сухости и сохранности. Том вечно говорил, арфа не для неуклюжих рук парня с фермы. Но всегда, когда фермер разрешал им остаться на ночь, после ужина Ранд играл какую-нибудь мелодию на флейте. Это было чем-то вроде дополнительной благодарности фермеру и, может быть, способом сохранить память о Томе все такой же яркой. В радостном подъеме после жонглирования Мэтта Ранд заиграл «Три девушки на лугу». Мастер и миссис Гринвилл захлопали в такт мелодии, и младшие дети принялись танцевать. Даже самый маленький из них, едва научившийся ходить, малыш притопывал ножками. Ранд понимал, что до призов на Белл Тайн с такой игрой ему далеко. Но после уроков Тома он, не смущаясь, мог бы принять участие в музыкальных состязаниях. Эльза сидела, скрестив ноги возле камина, и когда юноша с последней нотой опустил флейту, она с долгим вздохом наклонилась вперед и улыбнулась ему.
— Ты играешь просто великолепно. Я никогда не слышала ничего прекраснее.
Миссис Гринвилл вдруг опустила свое шитье и, приподняв бровь, взглянула на дочь. Затем посмотрела на Ранда долгим оценивающим взглядом. Тот взял с пола кожаный футляр, чтобы уложить в него флейту, но под пристальным взглядом хозяйки уронил футляр, да и флейту чуть не выпустил из рук. Если она обвинит его в заигрывании с ее дочерью... В отчаянии Ранд вновь поднес флейту к губам и заиграл другую песню, потом еще одну, затем третью. Миссис Гринвилл продолжала разглядывать Ранда, а он играл «Ветер, который качает иву», и «Возвращение из Старвиного ущелья», и «Петуха миссис Айноры», «Старого черного медведя». Он играл каждую песню, которую мог припомнить, но она не сводила с него глаз. Она ничего не сказала, но наблюдала за ним и что-то прикидывала в уме. Было уже поздно, когда мастер Гринвилл встал, довольно смеясь и потирая ладони.
«Да, редко мы так славно веселились, но с этим делом припозднились спать. У вас, ребятки-путешественники, свои часы, но на ферме утро наступает рано. Вот что скажу вам, парни. В гостинице я, бывало, платил немалые деньги за представление куда хуже сегодняшнего, за худшее».
«Думаю, они заслужили вознаграждение, отец», — произнесла миссис Гринвилл, беря на руки своего младшенького, который уже уснул, свернувшись возле камина. «Амбар — неподходящее место для ночлега. Они могут поспать в комнате Эльзы, а она будет спать со мной».
Эльза поморщилась. Она была осмотрительна и не поднимала головы, но Ран заметил ее гримасу. Он решил, что и ее мать тоже все заметила. Мастер Гринвилл кивнул.
«Да, это намного лучше амбара. Если вы не имеете ничего против того, что придется спать вдвоем на одной кровати, то ладно».
Ран вспыхнул. Миссис Гринвилл по-прежнему смотрела на него.
«Хотел бы я еще послушать флейту и на жонглирование поглядеть. Мне это нравится. Знаете, есть одна небольшая работенка, в которой вы могли бы завтра мне помочь и...»
«Завтра им нужно рано отправляться в дорогу, отец», — перебила мужа миссис Гринвилл. «Следующая деревня у них на пути — Ариен. И если у ребят есть желание попытать счастье в тамошней гостинице, то им нужно будет идти весь день и доберутся до жилья не ближе к вечеру».
«Да, миссис», — сказал Ранд, — «вы правы. И спасибо вам».
Женщина натянуто улыбнулась ему, словно понимала, и очень хорошо, что благодарит он не просто за ее совет и даже не за ужин и теплую постель. Весь следующий день, пока друзья шли по дороге, Мэтт поддразнивал Ранда по поводу Эльзы и отпускал шуточки. Ранд всячески старался сменить тему, и предложение Гринвиллов о выступлении в гостиницах так и просилось на язык. Утром, когда ребята уходили, и Эльза стояла, надув губы, а миссис Гринвилл зорко следила за ними с таким выражением на лице, будто ей хотелось пожелать им скатертью дорога и позабыть о них поскорее, тогда высказать Мэтту подобную идею представлялось Ранду неплохим средством удержать того от ехидных замечаний. Когда же они достигли следующей деревни, эта идея превратилась в нечто совсем иное. Спускались сумерки, когда друзья перешагнули порог единственного в Ариене трактира, и Ран потолковал с хозяином. Он сыграл переправу через реку, которую дородный содержатель гостиницы назвал «Дорогуша Сари», и отрывок из «Дороги на Дун-Арен». Мэтт немного пожонглировал, и результатом явилось то, что эту ночь они спали в кровати, а перед сном полакомились жареной картошкой и горячей говядиной. Наверняка им отвели самую маленькую комнату в гостинице, на самом верху, под скатом крыши, в задней части дома. А поесть удалось лишь в середине долгого вечера игры на флейте и жонглирования. Тем не менее, у них была кровать и крыша над головой. Причем даже лучше, считал Ранд, что каждый светлый час был проведен ими в пути. Да и гостиничным завсегдатаям, похоже, не было дела до того, что Мэтт подозрительно их разглядывал. Некоторые из них и друг на друга-то косо посматривали. Подозрительность к незнакомцам в эти времена стала привычной. А где, как не в трактире, все время толкутся чужаки? Несмотря на то, что кровать пришлось делить с Мэттом, всю ночь бормотавшим во сне, Ранд выспался намного лучше, чем когда-либо после Беломостья. Поутру трактирщик пытался уговорить ребят остаться у него еще на день-другой, но когда это ему не удалось, он подозвал одного фермера, взиравшего на всех и вся мутными глазами. Тот перепил накануне того, что лыка не вязал, и был не в состоянии уехать на своей повозке домой. Час спустя два друга были уже в 5 милях к востоку от деревни, удобно расположившись на соломе в задке двуколки Изела Форни. Так они и путешествовали. Немного везения, и, прокатившись раз-другой, друзьям почти всегда удавалось до темноты добраться до следующего селения. Если в деревне оказывалась не одна гостиница, то их хозяева наперебой торговались, назначая лучшую плату, едва только слышали флейту Ранда и видели летающие в руках Мэтта шарики. До Министреля им обоим, разумеется, было далеко, но их выступление было большим событием, чем что-либо виденное селянами за целый год. 2 или 3 имеющиеся в городке гостиницы означали комнату получше, с 2 кроватями, более щедрой порцией мяса, причем куски получше, а иногда даже в карманах у ребят, когда они уходили, оседало несколько медиков. По утрам почти всегда кто-то предлагал подвести их, какой-нибудь фермер, который припозднился или выпил слишком много, либо... Попадался купец, которому так понравилось представление, что он не имел ничего против, если юноши запрыгнут на задок одного из его фургонов. Ранду уже начало казаться, будто все их проблемы остались позади, и до Кеймлина никаких происшествий не будет. Но вот на горизонте показалась деревня 4 короля.